Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона православного радио Санкт-Петербурга доктор Алифанов Александр Александрович. Сегодня мы в прямом эфире. Извините, иногда издали выходить не удавалось, потому что что-то там, интернет у нас что-то затормозился совсем. Поэтому сначала я обрадовался, что вот цивилизация, сейчас вот где бы я ни был, можно проводить прямые эфиры, отвечать на ваши любые вопросы. Кстати, по телефону 303 90 83. Так что можете звонить в радиолечебницу и отвечать на интересующие, волнующие вас вопросы по телефону 303-90-83. А сегодня мы вот немножко забежали на один денёк в Петербург, и я тут оказался поблизости от радио. Так что здравствуйте еще раз, дорогие братья и сестры. Ну что, повторим о сердце и о сосудах, как нам профилактировать эти болезни. Так вот, самое главное, что приводит к атеросклерозу и к поражению самому частому сердечно-сосудистой системы, это гипоксия, кислородная недостаточность. И еще в 86 году где-то примерно была прекрасная книжка «Ангиопротектора», Киев, издательство «Здоровье», там были авторы «Воскресенский Туманов», там говорилось о перекисном окислении липидов, то есть если кислорода не хватает, то вследствие перекисного окисления липидов разрушаются мембраны клеток и повреждаются сосуды. У нас звонок. Да, слушаем.
Добрый вечер, Алла.
Да.
Александр Александрович, извините, я беспокою. Вы не подскажете, как правильно заваривать исландский мох? Я купила его не в вашей аптеке Крестовоздвиженской, а вот просто
да,
рядом с домом.
Вопрос хороший, спасибо. Значит, дело в том, что наш исландский мох, он мелкомолотый. Мы его, кстати, завезли еще раз вот сегодня. И, соответственно, мы там еще много кое-чего завезли, так что звоните Елене по вторникам, четвергам и субботам по телефону 8-911-920-17-92 или с домашнего телефона 920-17-92. Итак, к вопросу о заваривании исландского мха. У нас он мелкомолотый, поэтому заваривается одна чайная ложка на стакан. То есть вы заливаете кипяточком или простой водой, ставите на баню на 30 минут, потом 10 минут классически остужаете, потом процеживаете. А можно делать на просто залить в термосе на 2 часа крутым кипятком чайную ложку, одним стаканом крутого кипятка, перед этим колбу термоса ополоснуть кипяточком, чтобы она уже теплая была, и через 2 часика процедить. Но если забудете, ничего страшного, через несколько часов процедите и выпить в 3 приема во время или после еды. Но вот этот покупной мох, он не такой мелкомолотый, более крупномолотый, так что столовая ложка немолотого исландского мха – это получается наша примерно чайная ложка молотого. И, соответственно, вы эту столовую ложку заливаете стаканом крутого кипятка, опять-таки в термосе на 2 часа, или можно на бане, то есть ставите стакан с мхом на водяную баню, там это кипит, все. Ну, в стакане не получится, потому что может стакан лопнуть, да, стеклянный. Обычно в кружках ставится, в чайных кружках, потому что кружки из обожженной глины, они более крепкие для кипячения, чем самые разные стеклянные приборы. И вот после кипячения 30-минутного вы отключаете огонь и через, соответственно, минут 10-20 вы можете этот исландский мох процедить. Еще он называется цитрария. Вот, так что, пожалуйста, принимайте во время простуды исландский мох, и все будет хорошо. Итак, возвращаемся к теме атеросклероз. Значит, перекисное окисление липидов – это что-то типа прогоркания масла. Вот сливочное масло, оно становится таким из светло-желтого, таким темным, или сало, вот скажем, тоже вследствие перекисного окисления жиров липидов, тоже оно становится с белого цвета, переходит на желтый. И вот обращают внимание, когда вот пожилые люди, особенно лежачие в состоянии после инсульта, у них в домах, в квартирах такой сладковатый такой запах старческий. Это вот и есть перекисное окисление липидов или свободно-радикальное окисление. Что такое свободные радикалы? Обычно кислород замкнут в молекуле О2, да, он так летает в воздухе, его 27%, и, соответственно, он не агрессивный. А вот если эти два атома кислорода разорвать, то получается активная форма кислорода. Ну вот одна из активных форм кислорода – это H2O2, это перекись водорода. Там она вследствие своего антисептического действия уничтожает микробы. Но если слишком много перекиси водорода, а также других активных форм кислорода с этим со свободно-радикальной открытой связью, вот, соответственно, в общем-то, они повреждают мембраны клеток, и получается вследствие вот этого повреждения может получиться атеросклеротическая бляшка. И то есть не холестерин является причиной. Никак холестерин не может быть причиной. Холестерин есть всегда. И вообще сейчас нормы холестерина специально понижены, чтобы вас испугать, что ой-ой-ой, якобы 5,2 холестерина, если больше, то это страшно, это будет ускорять атеросклероз. Нет, в советское время нормы холестерина были гораздо выше, 6,5, где-то 7,3 ммоль на литр общего холестерина в крови, поэтому не надо пугаться. И вообще вот это, значит, повышение холестерина, оно мало влияет, потому что я знаю даже людей, у кого холестерин детский 3,5-4, у них очень быстро рос атеросклероз. А атеросклероз растет вследствие повреждения сосудов различными агентами. В частности, одно из важнейших – это активные формы кислорода, и идет окисление жиров. А жиры – это не только холестерин, но и другие жиры имеются. Но на основе молекулы холестерина как бы образуются различные гормоны в человеческом организме. Почему холестерин поднимается? Потому что это либо повреждение почек, либо повреждение печени, либо щитовидной железы. То есть речь идет не об атеросклерозе, а чаще всего именно о повреждении других органов. Поэтому нужно не восстанавливать холестерин, а нужно не уменьшать холестерин, а нужно восстанавливать работу почек, печени и щитовидной железы. Так что с этой точки зрения не нужно пугаться, если у вас холестерин немножко повышен. Далее, что очень важно, то, что холестерин нужен. Сейчас нацелено на лечение атеросклероза различные, значит, научные работы с помощью гипохолестеринемических, то есть снижающих холестерин средств, в частности, статины, аторвастатин, розувастатин. симвастатин и так далее. Но эти статины, они, снижая холестерин, тем самым и снижают иммунитет. Зачем нужен холестерин? Молекула холестерина с точки зрения иммунитета, а не эндокринных органов, она нужна для того, чтобы образовывать так называемые рафты, площадки. Для чего нужны площадки? Площадки в клетках нашего организма. Дело в том, что у нас каждый час, каждую минуту и каждую секунду в крови циркулируют так называемые естественные киллерные клетки, ЕКК. Эти естественные киллеры убивают все чужеродное, то есть чужеродная клетка, в которую попал вирус, она распознается как чужеродная, и ее убивают эти ЕКК-клетки. Или натуральные киллеры, их еще называют. Почему сложно изучать иммунологию? Потому что одно и то же называется разными именами, и поэтому получается путаница во многих головах. Далее эти естественные киллерные клетки уничтожают также и опухолевые клетки. Почему появляются опухолевые клетки каждый час, каждую минуту и каждую секунду в человеческом организме? Дело в том, что все время идет деление клеток, а в этом делении может произойти какая-то ошибочка. Ну, вот, скажем, на конвейере работают рабочие, по конвейеру идут различные детали, и рабочий собирает машину. Ну, какой-то рабочий ошибся, и, соответственно, эта ошибочная деталь ставится в машину, и машина потом не работает. Вот точно так же и в клеточке идет синтез внутри клетки на эндоплазматической сети различных белков, необходимых для работы этой клетки человеческого организма. И вот при синтезе образуется какая-то поломка, и получилось, что клетка уже как бы неправильная. Так вот, эти все неправильные клетки или атипичные клетки, их убивают естественные киллеры, их распознают. Иначе они могут размножиться и появится опухоль. Но как? То есть вы поняли, что защита естественными киллерными клетками нашего организма и от атеросклеротических различных клеток, и от вирусом пораженных клеток, и от атипичных клеток, вот, которые могут потом превратиться в раковые. То есть нам обязательно нужен холестерин. Нам обязательно, как, который встраивается в мембрану клеток. Он там есть уже в составе мембраны. И вот этого холестерина, если достаточно, на клетке, а на мембране образуется уплотнение, плоты, рафты такие. И на эти плоты садится естественная киллерная клетка, и она впрыскивает в пораженную вирусом, ну, тем же коронавирусом, клетку и убивает ее, тем самым осуществляя защиту иммунную против размножения посторонних вирусов в клетках нашей носоглотки и бронхолёгочной системы. То есть видите, как важен холестерин. Холестерин важен для того, чтобы защищать нас от различных респираторных вирусов, от вирусных инфекций, которые сейчас любят все ими болеть, их обсуждать со страхами. Вот. То есть вполне возможно, что какие-то черные мозговые центры, которые существуют в тени Всемирной организации здравоохранения, они создали такой особый, так сказать, статус для холестерина, что якобы он виноват в смерти, а на самом деле холестерин нужен для спасения человека, и он нужен в достаточной концентрации в крови в том числе, чтобы холестерин мог организовывать, значит, плоты в клетках, особенно в пораженных клетках, на которые сядут естественные киллерные клетки нашего врожденного иммунитета и убьют эти чужеродные, пораженные вирусом клетки, или убьют эти атипичные клетки, имеющие тенденцию перерасти в рак. Вот. Так что снижение, конечно, холестерина приводит к тому, что люди болеют больше. И, соответственно, может быть, и подготовили сейчас резкое снижение иммунитета у массы лиц, пересекших 40-50-летний рубеж, заставляя всех пить статины. Статины снижают холестерин, тем самым автоматически снижается возможность образования достаточного количества рафтов, плотов, ну, что-то типа вот таких вот посадочных участков для вертолетов, да. Вот представьте себе, что естественные киллерные клетки – это такие вертолеты, вот, где сидит наш спецназ, и который опускается на какую-то площадку в гористой местности, и, значит, выскакивает спецназ и начинает уничтожать террористов каких-то, да, вот, то есть вот такие вот вертолетики должны обязательно иметь такие площадки. А если нет холестерина, то и нет площадки на клетке. А как ее натуральные киллеры могут убить? Да никак, потому что он должен сесть на площадку и выпустить спецназ. А спецназ для иммуноцитов – это внутри содержащиеся перфорины. Перфорины – это специальные белки, которые продырявливают этот плод на клетке, зараженной вирусом. Вот. И в продырявленный плод туда впрыскиваются белки, гранзимы, которые эту клетку убивают, или они запускают механизм апоптоза. То есть сама клетка как бы внутри себя имеет механизмы, которые ее саму же и убивают. Называется это апоптоз. Вот. И вот эти вот белки, перфорины, гранзимы, они именно впрыскиваются в больную клетку благодаря холестериновым вот этим площадочкам. Вот. Так что видите, как все задумано мудро в черных мозговых центрах, которые в тени ВОЗ. Мне говорят, да, вот это конспирология. Так и конспирология, я же вижу по факту, что за последние десятилетия резко уменьшилось количество анализов с нормами, соответствующими старым советским нормам холестерина до 7,3 ммоля на литр. Везде почти уже стоит норма холестерина до 5,2 ммоля на литр. То есть идет искусственное на целые 2 единицы, чтобы испугать людей и чтобы, соответственно, людям назначить вот эти вот гипохолестеринические средства, которые вредны как снижающие иммунитет средства, как повреждающие нормальный синтез холестерина в человеческом организме, как защитного вещества для клеточных мембран, необходимого для всех Богом созданных процессов естественной защиты врожденного иммунитета. Вот. Итак, значит, я тут маленький экскурс в холестерин сделал. Ну, на самом деле, вернемся к нашей гипоксии. Самое главное – это ликвидировать кислородную недостаточность. То есть, если у вас уже есть определенный возраст, то за 40 лет обязательно нужно ходить пешком. Вот не далее, как 20 минут назад я увещевал одного человека, страдающего гиподинамией, он мне жаловался на свои болячки, а я ему говорю, что у вас сколько расстояния от дома до работы? Он говорит, да 5 километров. Я говорю, вот надо идти пешком. То есть нужно разбудить организм. Если организм молодой, ему Бог дал уже отличный иммунитет, отличные сосуды, отличные мышцы, все хорошо, то уже организм засоренный, загрязненный городскими вот этими выбросами всякими, всякими нашими грехами. Вот. Ну, соответственно, этот организм, его нужно будить утром. А будить утром нужно ходить. Вот. Причем я сам очень много изучал литературы у старых-старых профессоров, там, что они рекомендовали для продления жизни, да, вот, для профилактики атеросклероза. Все пишут, ходить надо в день 10 километров. Но так как я человек сам по себе ленивый ужасно, мне бы лучше полежать бы, вот, что-нибудь посмотреть, там какой-нибудь ролик по истории, вот я очень люблю смотреть иногда, ну или по медицине почитать. А так и встает у меня, что одевай, наручник такой есть, знаете, сейчас можно купить в магазине, он отсчитывает шаги и метры, вот, и обязательно с этим наручником давай, 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 или делай пробежечки, или ходи. Вот, потому что иначе никак не разбудить организм. Организм уже возрастной, все уже за 40-50. Надо. Вместо этого мы используем утром для того, чтобы его поднять, организм разбудить, стимуляторы, кофеины, то есть чай черно-зеленый или кофе. И, соответственно, из-за стимуляции кофеином у нас получается, что мы еще больше истощаем энергетические резервы организма. Чем чаще мы используем чай, кофе в течение дня, тем больше мы истощаем. А в первую очередь истощаются нервные клетки и клетки сердечно-сосудистой системы, которые все время в работе. Вот. И энергетические запасы, к сожалению, конечны. Как только заканчиваются энергетические запасы внутри клетки, тут же появляется масса активных форм кислорода, которые повреждают клеточные мембраны и внутриклеточные органеллы, и биохимия данной клетки идет с большими повреждающими, ну, производство деталей на конвейере, так сказать, идет с большими бракованными вот такими вариациями деталей. Вот. Так что имейте в виду, что обязательно нужно ликвидировать гипоксию и заводить свой организм с утра не кофеином. Это психостимулятор, который истощает энергетические резервы. Значит, возрастным людям, если у них нормальное давление, нормальный ритм сердца, невысокое давление, ну, максимум, что можно, это вот днем выпить кофеин-содержащий напиток, чай, кофе, какао, шоколад, только один раз, потому что чем чаще стимулируешь, тем больше истощаются наши клеточки. Нельзя часто стимулировать наш организм больше одного раза в сутки вот этими кофеин-содержащими. Иначе, к сожалению, большому происходит энергетическое истощение резервов и, соответственно, более активный рост кислорода. Чем еще плох кофеин? Тем, что он вызывает синдром обкрадывания. То есть там, где сосуды достаточно широкие, достаточно хороший кровоток, там кровоток может становиться даже лучше. А в тех участках тела, где у сосудов плохой кровоток, а два самые опасные участки с угрозой инсульта – это мозг, и инфаркта – это сердце. Да? Вот, поэтому вот в этих участках очень опасен синдром обкрадывания. То есть, если там плохое кровоснабжение, то вследствие использования кофеина оно может еще ухудшиться. Так что имейте в виду, это, к сожалению, небезопасное средство. Но у нас вообще на Руси раньше ж иван-чай был, иван-чай мы им торговали, вот в бытность свою, даже еще, значит, будучи купцом, наш Серафим Вырицкий, да, торговал тоже различными товарами в Европе, в том числе и иван-чаем, я так предполагаю. Но иван-чай прекратили производить Россия, а на СССР начала потихоньку проникать ядохимикат такой чай. Чай китайский, чай индийский. Это Англия на нас наслала, Вот. Ну и этот наркотик, можно сказать, это мягкий наркотик, потому что на самом деле вследствие приема кофеина наступает такой наркотический прилив сил, энергии, настроения, как это наркоманы называют, приход. Ну, то есть, это самый натуральный наркоманский приход такой. Вот. Но, к большому сожалению, все-таки кофеин еще и вызывает зависимость. То есть, если вы собрались расставаться с кофеином, то, соответственно, у вас недельку-две будет даже и побаливать голова, будет вялость, апатия, депрессия, что некоторые из людей даже, к большому сожалению, не могут долго от своего этого пристрастия освободиться. А в возрастном периоде за 40 лет освобождаться от кофеиновой зависимости, конечно же, нужно. Конечно же, нужно, потому что это не наш, не русский напиток. Вот это... Лучше иван-чай ферментированный, ну и другие виды трав, которые на самом деле являются антигипоксантами. Вот профессор Лисиопская Елена Евгеньевна, она на протяжении 30 лет почти уже, ну, по крайней мере, четверти века точно читает лекции. Первая лекция ее называется «Антигипоксанты». Я вот раньше все время не понимал, а вот почему она все время с этого начинает. Ну, а теперь, благодаря вам, благодаря вашему интересу, спасибо, я очень много перебрал литературы, тысячи книг, источников других, монографий, учебников, и вот разобрался. На самом деле, действительно, нужно достаточное количество кислорода каждый день, каждый час и каждую секунду, иначе во время кислородной недостаточности развиваются гипоксии, развиваются любые болезни. И две самые главные причины смерти, самые часто встречающиеся, это атеросклероз и опухолевые заболевания вследствие гипоксии. И эксперименты в Химфармакадемии проводились на мышах, соответственно, создавались условия гипоксии, то есть откачивался из специальных резервуаров, где находились мыши, откачивался кислород, проводились эксперименты, и вот часть мышек, значит, подыхала или заболевала какими-то болезнями, да, и вот эта часть мышек, значит, считали, смотрели гистологию изменений в их организме, значит, брали две группы, ну, скажем, 100 мышек, и они их поили мелиссой, одним из лучших антигипоксантов, а 100 мышек, тоже их лишали кислорода также, их не поили мелиссой. Так вот, в этих 100 мышках, которые пили мелиссу, антигипоксант один из лучших, в них погибало и болело гораздо меньше мышей, чем в той группе, в которой не давалась мелисса. Точно так же было изучено до 500 растений антигипоксантов. И вот профессор Леонид Васильевич Пастушенков, который в 60-е годы открыл это направление новое в медицине, гипоксия и антигипоксанты. И он, они, соответственно, нашли до 500 растений антигипоксантов, и из этих растений мы, соответственно, сделали вам известные настойки, разжижающие кровь. То есть эти настойки, разжижающие кровь, номер один – донник, номер два – липа, номер три – лобазник, номер четыре – манжетка, номер пять – орех лещина, НЗС, якорцы стелющиеся, островодочник, нук. Они на самом деле не столько за счет разжижения крови работают. То есть это… Да, действительно, они разжижают кровь, тоже неплохо, особенно донник. но они больше дают эффект именно как антигипоксанты, то есть нормализуют работу внутри клетки, метаболизм клетки, нормальные биохимические реакции вследствие применения вот этих вот растений упорядочиваются взамен того, что было без их применения. Чем не могут похвастаться другие разжижающие кровь лекарства, те, что вы принимаете, это Ксарелта, там, Брилинта, там, аспирин, варфарин. Ну, вот, например, варфарин недавно я читал научную работу, что он, оказывается, усиливает появление в атеросклеротических сосудах отложений кальция. То есть получается, что варфарин вызывает кальцинаты сосудов, а это уже повреждение сосудов никак не исправить. И вот представьте себе, не просто какая-то мягкая атеросклеротическая бляшка, а на самом деле такая кальцинированная, жесткая очень бляшка, с ней неизвестно, что делать. У нас вопрос.
Да, слушаем вас.
Ой, Александр Александрович, да. Нина.
Да, здравствуйте.
Так, пожалуйста, вопрос вот такой. Слушаю ваши лекции постоянно. И вот на стойке я покупала разжижающую кровь, принимала, ну, что-то сейчас забросила. А знаете, у меня варикоз после 7 класса. Ну, как-то удерживала все. А сейчас у меня прям, ну, без операции обходилось, как-то все посылали. А сейчас прям течет вот иногда вот такой... Чуть ли не 10 сантиметров залито под кожей. Как это происходит? И что это такое? Помимо вен еще вот такое. Пятна без конца. Вот как будто я их не била, стучала. Получается, такие кровоизлияния.
А какие таблетки вот пили вчера?
Ой, да не пью ничего уже.
Вообще ничего?
Да, да. Угу. Все забросила. Жду у вашего приема.
Ну, хорошо, ладно. Сейчас скажу.
Ну, тут надо, если подозрительно, что какие-то кровоизлияния, то надо взять, попить настойку, улучшающую кровоснабжение. Почему она так называется? Потому что, в отличие от разжижающих кровь настоек, она не разжижает кровь, а улучшает кровоснабжение участков тела с помощью развития сети коллатеральных сосудов. Что такое коллатеральные сосуды? Вот представьте себе, идет сосуд, и вы порезали палец, там, и, соответственно, этот сосуд порвался, да? Вытекла кровь, но кровоснабжение пальца, оно не прекращается, потому что если оно прекратится, то палец отомрет довольно быстро. По какой причине не прекращается кровоснабжение пальца? По той причине, что рядом с основными сосудами заложены запасные сосуды, коллатеральные, так называемые. То есть они в спавшемся виде. Ну вот представьте себе, вот работающий сосуд – это шарик надутый, а спавшийся сосуд рядышком – это шарик не надутый. Но он, его можно надуть, и он будет, соответственно, вот примет форму сосуда такую, вот, продолговатую. Вот, так что вот эта вот коллатеральная сеть, она имеется всегда в запасе, она дублирует все сосуды нашего организма, и она всегда нас выручает. И вот при использовании настойки улучшающей кровоснабжение, НУК, а эта сеть коллатеральных сосудов настолько развивается хорошо, что рассасываются, значит, различные кровоизлияние, если свеженькие, если они уже застарелые, ну, что тут уже сделаешь? Тут уже ничего не сделаешь, этот процесс уже завершился, если он застарелый. То есть настолько развивается коллатеральное кровообращение, что люди отмечают при использовании НУК улучшение зрения, улучшение работы мозга. И вот я даже отца своего вывел из одного из инсультов с помощью настойки, улучшающей кровоснабжение. У него отнялась речь, он перестал ходить. Вот ему давали каждые 2 часа под язык эту настоечку. Утром встал, пошел и заговорил. Вот это вот такая трава, остролодочник волосистый. Значит, далее еще я скажу по коллатеральному кровообращению, что самое, что интересное, что Господь Бог при создании человека заложил не только вторую коллатеральную запасную сеть, но он и третью еще заложил. То есть представьте себе, что вот различные войны, размахивают войны мечами, там, значит, палашами, саблями, пиками, топорами, вот рубят друг друга, ну вот и вторую коллатеральную сеть разрубили, а потом наполняется кровью третья запасная коллатеральная сеть сосудов. Вот человек еще живой, весь порубленный, разрубленный там. Вот, то есть вот такие вот такое чудо в человеческом организме заложил Господь Бог при создании Адама. Так что имейте в виду, что надо не спешить вот, разжижать кровь какими-то синтетическими средствами. Ну, в остром периоде, конечно, нужно, когда человек попал в больницу, у него инфаркт или прединфарктное состояние, то тут уж куда деваться, придется капельницы ставить. Но лучше использовать вот, при регулярных, вот, при хронических болезней регулярно использовать вот эти антигипоксанты, настойки, разжижающие кровь, номер 1, 2, 3, 4, 5, чередуя их по 2 месяца в течение года. Дальше 6-е 2 месяца НЗС, настойку, защищающую сосуды из якорцев стелющихся, и при любой угрозе кровотечение, то есть человек шел зимой, упал на льду, поскользнулся, расшиб коленочку там. Тут, конечно, любое разжижающее кровь средство надо прекратить, то есть не только наши настойки, но и вот эти таблетки ксарелта, там, варфарин, аспирин, тромбоаз, брилинта и прочее, прочее. И надо перейти на НУК, на настойку, улучшающую кровоснабжение, на 2 недели, а то и на 2 месяца, если она помогает, чтобы не пить разжижающую кровь, а развивать коллатеральное кровоснабжение, чтобы не было кровоизлияния в сустав, скажем, при ушибе коленного сустава, если он произошел зимой при падении на льду. Вот такой вот пример. Или еще какой-то другой пример, вот, когда человек ушибся, или потравмировался, или порезал руку, или ногу, или ему нужно идти к зубному врачу, дергать зуб. Масса таких ситуаций, когда нужно с разжижающих кровь лекарств переходить на НУК, настойку, улучшающую кровоснабжение. Вот, братья и сестры, для профилактики очень важно поэтому вместо чая пить растения антигипоксанты, скажем, даже мелисса, тот же репешок аптечный, или пить чай, скажем, с лобазником, очень вкусный чай, или антигипоксанты, обязательно боярышник, потом хороший антигипоксант астрагал, душица также антигипоксант, конечно же. Использовать также хорошо чай из листьев липы, тоже антигипоксант. Далее мята, антигипоксант, пожалуйста. Смородина очень хороший антигипоксант. Сами собирайте, пожалуйста. Ее можно и сейчас еще собрать, какие-то листочки смородины, если зелененькие. или зелено-красненькие остались. Так что, пожалуйста, антигипоксантов очень много. Шиповник, правда, долго пить нельзя, плоды, потому что от длительного приема шиповника могут быть камешки в почках, оксалаты, кальция. Так что шиповником не злоупотребляйте, делайте перерывчики. У нас еще звонок.
Слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что это такое? Вот на ногах кожа почешешь, и прыщики появляются такие, как крапивница. Что это такое?
Ну, что такое? Это нужно диагноз поставить у врача, значит, дерматолога, у врачей по кожным болезням глаз очень наметанный, поэтому нужно для начала поставить диагноз и разобраться, что это такое, потому что сыпь на ногах может иметь различное происхождение, сложно очень гадать в прямом эфире, сложно очень гадать. Вот. Дальше я хочу еще сказать, что самое что интересное, при использовании антигипоксантов нормализуется давление. То есть одна из самых частых причин повышения давления – это не болезнь какая-то, а просто недостаток кислорода. То есть когда кислорода недостаточно поступает в мозг, то мозг сигнализирует сердцу: подкачай. И сердце более мощно качает, как насос, по кровеносным сосудам кровь, и тем самым больше попадает крови с кислородом в человеческий мозг, спасая его от инсульта. То есть повышенное давление – это спасительно. И не надо думать, что вот давление 170-180 миллиметров ртутного столба – это страшно, надо вызывать скорую. Ничего тут страшного. Очень часто бывает, что когда я говорю, что вот у вас давление 180, сколько вы были сегодня на воздухе? Да я все время сидел в квартире. Ну, будьте добры, выйдите, пожалуйста, на час, через час перезвоните. Через час человек звонит, говорит, а у него давление упало, уже 160 стало, без всяких таблеток. То есть это такое элементарное доказательство тому, что человеческий мозг не может без кислорода, а мозг, надеюсь, что вы не будете со мной спорить, это самое главное для большинства людей, поэтому, пожалуйста, не оставляйте мозг без кислорода. Надо обязательно прокачивать кровь, выходить на улицу почаще, по возможности побольше, потому что впереди у нас предстоит зима, где приходится эту зиму выдерживать из-за морозов и холодов, много сидеть за стенами под крышей дома. Значит, еще нужно вспомнить об очень важных органеллах внутриклеточных, митохондриях. То есть количество митохондрий самое большое в самых энергетически ёмких областях у человека – это сердце и мозг. И вот это количество митохондрий, а также количество митохондрий большое в мышцах. Так вот, это количество митохондрий при гиподинамии, при отсутствии кислорода, когда человек не выходит из квартиры, оно все время уменьшается, запасы энергетически уменьшаются. Поэтому, чтобы запастись митохондриями, вы, пожалуйста, в зиму сейчас почаще выходите, пока тепло. Да, слушаем вас, звоночек.
Скажите, пожалуйста, боярышник, как запасать?
Боярышник?
Как?
Хорошо,
да.
Сейчас скажу. Значит, боярышник, берете плоды, нарвали, там ведро или два, и три или три, вот, зашли в квартиру, сейчас уже топят, протерли наверху шкафы от пыли и разложили на самой верхней части, где скапливается теплый воздух, в один слой. Вот, в один слой очень важно, потому что если боярышник кучами, то внутри кучи может испортиться. заплесневеть боярышник. Все это делается в сухую погоду. Все это делается в сухую погоду. Ну, люди пытаются прожаривать боярышник в печах, там, ну, он довольно часто получается горелый, поэтому там сложно такие уследить. Я сторонник естественной сушки. Почему у нас боярышника получается мало? Потому что как раз он очень долго сохнет, очень много его не удается высушить, поэтому у нас его весь разбирают, потому что он очень качественный боярышник с естественной сушкой, не прожаренный, не горелый. Итак, значит, это количество митохондрий, внутриклеточных организмов, которые вырабатывают энергию АТФ, аденозин трифосфорной кислоты, оно возрастает при тренировках, то есть при ходьбе и присутствии кислорода. И это количество митохондрий уменьшается при детренированности. Ну, при диванной жизни, так сказать, а сейчас диванной жизнью болеют, диванной болезнью не только пожилые люди, но и молодежь. Поэтому энергетика у них очень слабая. Итак, братья и сестры, сегодня мы немножечко затронули тему, повторили заболевание сердца и сосудов, атеросклероз, как его профилактировать. Для этого важна ликвидация гипоксии. То есть, братья и сестры, вы имейте в виду, что кроме того, что вы должны гулять на воздухе, вы должны все время принимать антигипоксанты. Это лекарственные растения, которые есть в лекции у профессор Лисиовская, висит у нас на сайте. И, соответственно, вы должны меньше использовать психостимуляторы, такие, как содержащие кофеин. Не только чай, кофе, какао, шоколад, но и тоники различные. Сейчас их очень много развелось, все эти тоники, стимуляторы с кофеином, включая Кока-Колу, Пепси-Колу и различные другие различные напитки. Итак, сегодня мы с вами все-таки провели радиолечебницу, мы посетили Петербург, вот, разгрузили много массу полезных трав в Казачьем Крестовоздвиженском соборе, так что по вторникам, четвергам и субботам появляйтесь там. А мы поедем завершать наш сезон с лекарственными травами на Дон. Надеюсь, в скором времени вернемся в конце октября. Спасибо, Господи, братья и сестры.